Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы о паломничестве с протоиереем Ильей Шапира.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Отец Илья, вам Господь дал возможность побывать в таких дивных местах, удивительных, как на горе Синай и на Афоне, то есть в Монашеской республике. На Синае могут побывать многие, и в том числе паломницы женского пола, а вот паломничество на Афон, оно доступно, опять же, по воле Божией только мужчинам. Расскажите об этом паломничестве на Святую гору Афон.
Вдруг появилась такая возможность, и я не стал отказываться. Но дело в другом. Вот на Синае своя красота, но эта красота такая пустынная сугубо.
А здесь вы отправились в удел Божией Матери, и живое присутствие и покров Божией Матери – это то основное, да, что сразу ощутимо и, наверное, и отличает,
да,
эти две паломничества.
Вот я поразился, вот некая аналогия, конечно, тут есть и с Синаем тоже. Красота в чем? Пароход называется «Спаситель» в переводе, «Сатирос». И вот этот пароход заворачивает за мыс, и открывается Афон. Первые 10 минут – охватывает просто такой немой восторг от красоты природы. Царь Давид, как высшую красоту в природе, определил: посреди гор пройдут воды. Этого там в избытке. Более того, мы не застали, но уже рассказывали, что когда льет дождь, то все эти узенькие ручейки, водопадики, становятся такими бурными потоками, и тогда просто еще красивее. Но я не знаю. Первые 10 минут – это, повторюсь, немой восторг. А потом – так, стоп, зачем ты сюда приехал? И видишь вот эти монастыри. Каждый камушек в этих зданиях, в этих кельях, в буквальном смысле слова, все дается с невероятным трудом. Чтобы построить вот эти гостиницы, вот эти братские корпуса, это видно, очень хорошо видно. Это просто все своими руками. Поражает то, что человек, который это строит, он умирает, не достроив. В абсолютном большинстве случаев. То есть он не видит плодов своих внешних трудов. Вот какой-то недострой, руины. Вот не было ничего, стали руины, потом из одних руин другие руины. И где-то поколению к третьему, к четвертому что-то там уже в завершенном виде появляется. И это дивный повод к смирению. И дивный повод к тому, чтобы заботиться только о главном. Что происходит в твоей душе. Никакие внешние достижения значения не имеют вообще. И эти руины, может быть, оказываются дороже в очах Божиих, потому что положены на это немыслимые труды, чем красиво, быстренько отстроенный храм где-то в миру, и, может быть, там дворец, собор, все что угодно. Тут, конечно, вот эта параллель возникает, да, известно, царь Ирод Великий был величайшим
в истории строителем.
Да. А что в душе происходило? Кошмар. Вот так и здесь. Это первое. Далее, первое наше, собственно, путешествие было к самой оконечности полуострова, в скит Святой Анны. Это уже у самой горы Афон. И это место, оно, конечно, самый глубокий след в памяти оставило. Оно не такое красивое, как многие монастыри. Да, там очень все скромно во всех отношениях. и служба скромная. Там несколько человек всего пребывают постоянно. И настоятель скита, встречаясь с нами, с этого начал разговор. Вы сюда приехали не на природу смотреть и не на архитектурные ансамбли, а на жизнь, которая одна имеет право называться жизнью. То есть жизнь с Богом и в Боге. И вот это как раз приводит нас к мысли, что все, что вокруг, это опять же указание на главную цель паломничества. Именно эта красота, именно эта дивная природа, именно это восхищение перед вот этими смиренными трудами целых поколений монахов, это все ведет к главной цели. А зачем человек живет? И что он пришел оставить на земле? Только ли творение своих рук, только ли благоукрашенный внешний мир, он пришел украсить свою душу. Он пришел, чтобы его душа здесь научилась законам небесной жизни. Вот эти законы небесной жизни, они как раз и не только цель нашего паломничества, они отражались буквально на каждом шагу, где бы мы ни были, причем с разных сторон. Это все указание тебе на тебя самого. Кругом вот этот поворот на самое главное все тебя к этому возвращает. Вот мне об этом хотелось сказать. Там мы встретились с одним очень смиренным старцем. Запомнилась на всю жизнь его притча. Я хочу поделиться. Притча это такая, что человек приходит на суд Божий и говорит: «Я был хорошим отцом. На, получи одну монету или две монеты. Я был проповедником Слова Божия. На, получи еще там две монеты. Я делал дела милосердия. Получи еще две монеты. А для того, чтобы попасть в Царство Небесное, нужно 1000 монет». И что он стал делать? Он стал взывать: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И так собрал остальные монеты и вошел в Царство Небесное. Вот смысл жизни. Дальше. Еще один случай, который тоже нас поразил. Мы обратили внимание на изречение, написанное на греческом языке, как раз в скиту святой Анны. И вот отец-настоятель, отец Неофит, нам объяснил смысл того, что написано. Приблизительно это звучит так. «Я просил у Бога благополучия в жизни, и Он мне дал возможность трудиться. Я просил у Бога любви, и Он мне дал проблемных людей, которым я должен был проявить эту любовь. И так, чего я у Бога не просил, я ничего не получил. Но в итоге я получил все, что мне надо. Бог исполнил мою молитву».
Да, в обычной жизни мы часто этого даже не понимаем, того, что нам дается как раз то, что нужно. Отец Илья, вот невозможно, говоря об Афоне, опять я вернусь, не спросить все-таки, что ведь это удел Божией Матери. И храмы, и иконы чудотворные. Все вокруг связано именно с Царицей Небесной.
Да, особенно мы это как-то почувствовали в Отопецком монастыре. Там пояс Пресвятой Богородицы пребывает. И там, если не ошибаюсь, 8 чудотворных икон Божией Матери, среди которых Отрада и Утешение, и Всецарица. И во многих других местах знаменитые нам хорошо известные чтимые иконы Скоропослушница, Млекопитательница.
Иверская.
Ну, об Иверской, да, говорить не приходится, это особое место. В чем это проявляется? Нам это увиделось в некотором таком водительстве паломников по тем местам, которые им надо посетить. Вот обязательно какие-то бывают такие искушения. У нас тоже свои были. К нам подошел один человек, который всю жизнь посвятил тому, что ходит по святым местам.
Профессиональный паломник.
Профессиональный паломник, да. И оказывается, таковых немало сейчас на белом свете. Ну, сейчас все границы открыты. И вот такой человек появился. И начал вот все настаивать на своих каких-то. Вот надо так поступать. Очень странный человек, действительно. И ощущение было с самого начала, что это такое вот искушение. Паломники, у них какие-то свои планы, у них есть руководитель группы. И вдруг появляется человек, который вот: «Нет, давайте слушайте меня, вот я знаю, куда идти, вот я знаю, я со всеми знаком, с теми старцами, с теми старцами, с теми». И какое-то было ясное такое ощущение, что здесь искушение. А с другой стороны, все нормально, так и должно быть. Иначе даже что-то подозрительное, если совсем все гладко, то очень подозрительно. Только вот оставалось молиться: «Господи, ну как-нибудь эту ситуацию разреши». И вдруг монах Андреевского скита, там в основном греки, а он один из редких пребывающих там русских, он подходит и говорит напрямую, в лицо, при этом человек, не связывайтесь с этим человеком. Нас это совершенно поразило. И тут же до земли сделал поклон перед этим человеком, говорит, прости меня, брат, но я должен был это сказать. Вот ответ неба был. И при этом человеческое смирение, потому что ну, он не считает себя лучше этого вечного паломника, но он должен был иного способа нам помочь, нас оградить от этого искушения, он не нашел. Такой очень впечатляющий был момент, честно говоря.
Да, тем более, что это было сказано не за спиной в осуждении, как нет, обычно. Нет, там. Нет, это было нет, вот открыто, это... прямо вот, зафиксировано. Вот факт.
По-афонски, без обиняков.
Отец Илья, скажите, все-таки из всех икон, они все неповторимы и, конечно, намолены. У вас какое-то осталось особое ощущение от какой-то иконы? Что-то новое для себя вы смогли там открыть или узнать?
Вы знаете, здесь два опыта. Синайский и Афонский. Синайский опыт, что икона Спаса Всемилостивого, древнейшая, которая в музее монастыря Святой Екатерины пребывает, она, мне кажется, из числа тех трех, ну, я поделюсь своим собственным, своим личным каким-то впечатлением, в числе тех трех икон, которые невозможно сравнивать ни с какими иными. Я имею в виду икону Святой Троицы Андрея Рублева и Владимирскую Божию Матерь. Вот есть три иконы,
а третья
– это Спас Всемилостивый в Синайском монастыре. Это те иконы, перед которыми можно стоять часами и исповедоваться.
Которые за пределами человеческих возможностей.
Абсолютно. Вот это он, и ты стоишь перед ним. И никакой нет границы. Это иконы самой-самой большой буквы.
Максимально приближены к первообразу, если можно было так сформулировать.
Да. Несколько иное впечатление на Афоне. Больше всего запомнилась икона «Отрады и утешения».
Кстати, малоизвестная здесь, в России.
Она, как я уже говорил, в Отопецком монастыре. И она, когда мы приехали, выяснили, что вот эта икона, которая запомнилась, которая так полюбилась, ее праздник в этом году – 1200 лет обретения этого образа. То есть вот все одно к одному. В чем суть? Там монахи в древности как-то расслабились немножко, уже жили не на должной духовной высоте. И в это время происходил один из многих в истории Афона набегов пиратов. И монастырю грозило полное разорение вообще всему Афону. И вот Божия Матерь является настоятелем монастыря Ватопецкого. И он видит, какой грозный лик у Бога-младенца Христа. Так этот грозный лик, он так и запечатлен на такой редкой, редчайшей иконе, чтобы был такой грозный лик. Божия Матерь умоляет Божественного Сына о милости к инокам обители. Он в ответ свой пальчик представляет к ее устам, мол, не проси, а не достойны наказания. Она отвечает, чем? Она так нежно своей рукой отодвигает этот пальчик и продолжает просить. И вот в этой иконе, в этом образе все богородичное богословие. Кто для нас Божия Матерь? Сколько раз и по нашей жизни мы достойны наказания, и сколько раз она умоляет о том, о чем, кажется, умолять нельзя. Потому что это повторяется, уже человек иной раз и сознательно что-то совершает. А она умоляет, она отодвигает пальчик Христа и просит, и просит, и просит. Это запомнилось...
Еще раз скажите, как называется эта икона?
«Отрада и утешение». Ее иногда называют «Отрада или утешение». Есть храм в Москве при Боткинской больнице. Храм в честь этой иконы. И великая княгиня Елизавета была при освящении этого храма, если я не ошибаюсь. Знаете, об Афоне говорить, я думаю, что труднее. Сина – это вот одномоментно. Вдруг все, так сказать, сконцентрировалось, все. Афон – тут есть определенный момент протяженности во времени. И... службы, конечно, вот эти службы ночные, византийское время, по которому живет Афон. Это же тоже, конечно, все указывает на то, что ты попадаешь абсолютно в иной мир. Мир прикосновения к небесам. Иное время. А что такое иное время? Ну, вечность. И сколько бы служба ни продолжалась, это абсолютно не ощущается. Хотя она и на весьма малопонятном греческом языке, и когда... В русском Пантелеймоновом монастыре ты слышишь славянский, У меня личное было ощущение не то, что вот, вот наконец там родное. Нет, какое-то возвращение. Теперь пора возвращаться в мир. Да, ты все уже получил. Вот. И так у нас было. Так у нас и было. Пантелеймонов монастырь был последней точкой нашего пребывания на Афоне. Да, возвращайся и сохрани. Мы ищем ведь каких-то там красивостей в службе самой. Люди выбирают тот или иной приход, даже ходить туда или туда, по тому, как поют. И мы это все увидели уже в Салониках. Там всего этого тоже хватает. Там тоже есть и такое изысканное пение, и старинное византийское, и какое хотите. А
дух сам, дух молитвенный?
Да? Дух молитвенный, который, например, в ските Святой Анны пел один настоятель. Это даже не пение, это речитатив такой. И ничего не надо. Ничего не надо. Все предельно просто, предельно скромно. Еще там у нас, кстати, вот в скиту Святой Анны была замечательная встреча с человеком полугрек-полурусский, который родился, если я не ошибаюсь, там, на пароходе в эмиграции, в первую волну эмиграции. И он прожил жизнь мирскую очень благочестиво. Был близко знакомый с известным старцем Паисием. И он, овдовев, решился пойти на Афон. И он... Когда говорил о России, явился вот этот удивительный дар слез. Он плакал все время, когда говорил о России. Он говорил, что надо будет канонизировать не этого святого и не этого, надо канонизировать, говорит, всю русскую землю, он так выразился. Потому что это такие страдания, такие скорби. Он просто вот говорил это все плача. И ощущение того, что о, вот мы вернемся где-то далеко на Афоне, будут плакать за всю русскую землю, будут молиться за нее и как молиться. Это ощущение, конечно, вдохновляет. Победа Божия все равно состоится. И какие бы нас ни посещали искушения, скорби, мы имеем надежду. И надежду в том числе на наших молитвенников великих, которые там вот подвязаются. И не случайно, совсем недавно мне пришло это в голову, что память всех святых на горе Афонской просиявших совпадает с памятью всех святых в земле Российской просиявших. И в этот день читается Евангелие о призвании апостола Андрея. Во всех местах, где мы были на Афоне, мы поклонялись мощам апостола Андрея. В Андреевском скиту, его главе, в других монастырях, или косточка, или какая-то крупная часть мощей, она пребывала практически во всех монастырях, где мы были. Кстати, день памяти апостола Андрея тогда был, праздник его, и наш апостол, апостол Руси, который поставил крест на горах Киевских, вот он объединяет Афон с Россией. Он наш общий молитвенник, и это единение, оно очень-очень утешительно.
Спасибо, батюшка, очень интересный такой рассказ. Спасибо вам, всего доброго.
Всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, вы прослушали беседу о паломничестве с протоиереем Ильей Шапира. Материал подготовила Надежда Зотова.